Чтение четвертое. Отрицательная религия, всемирно-историческое выражение которой представляется буддизмом, понимает безусловное начало как ничто. И поистине оно есть ничто, так как оно не есть что-нибудь, не есть какое-нибудь определенное, ограниченное бытие или существо наряду с другими существами, так как оно выше всякого определения, так как оно свободно ото всего. Но свобода от всякого бытия, положительное ничто, не есть лишение всякого бытия, отрицательное ничто. Действительная положительная свобода существа предполагает власть, положительную силу или мощь над тем, от чего это существо свободно. Так, например, нельзя сказать про ребенка, что он свободен от страстей или выше страстей. Он просто лишен их и в этом смысле ниже их. Свободным же от страстей можно назвать только того, кто имеет их, но имеет их в своей власти, кто обладает, но не обладаем ими. Таким образом, божественное начало, свободное от всякого бытия, от всего, вместе с тем и тем самым, есть положительная сила или мощь всякого бытия. Обладает всем, все есть его собственное содержание. И в этом смысле само божественное начало есть все. На это указывает уже самое общее и необходимое название, которое мы должны дать божественному началу. Название абсолютного, ибо слово «абсолют» значит, во-первых, «отрешенное», то есть ото всех частных определений, и, во-вторых, «завершенное», «законченное», «совершенное», то есть всем обладающее, все в себе содержащее. Причем, очевидно, оба эти значения тесно между собой связаны, так как отрешиться от всего можно только обладая всем. Что же такое это все, составляющее положительное содержание божественного начала? Оно не может быть только совокупностью природных явлений, так как каждое из этих явлений, а следовательно и все они, вместе представляют лишь постоянный переход, процесс, имеющий только видимость бытия, а не подлинное, существенное и пребывающее бытие. Если таким образом наш природный мир по своему чисто относительному характеру не может быть подлинным содержанием божественного начала, то такое содержание, то есть положительное все, всецелость или полнота бытия, может находиться лишь в сверхприродной области, которая в противоположность миру вещественных явлений определяется как мир идеальных сущностей, царство идей. Идеальный космос составляет основное содержание и основную истину греческой философии. В ее центральной системе, системе платонизма. Чтобы уяснить истину этой системы, мы должны пройти, хотя и с величайшей поспешностью, весь мысленный путь, отделяющий ее от современного научного мировоззрения. Хотя, по-видимому, между ними лежит непроходимая бездна, но, как я сейчас постараюсь доказать, непрерывная нить логического мышления должна привести всякий последовательный ум от чувственного опыта явлений к умозрительной вере в идеи. Прежде всего, я должен еще раз остановиться на некоторых элементарных истинах. Нам даны природные явления, составляющие то, что мы называем внешним вещественным миром. Этот мир как такой, то есть как внешний и вещественный, бесспорно есть только видимость, а не действительность. Возьмем какой-нибудь вещественный предмет, положим, это стол. Из чего, собственно, слагается этот предмет? Мы имеем, во-первых, определенный пространственный образ, фигуру или форму. Далее, определенный цвет. Затем, известную плотность или твердость. Все это составляет только наши собственные ощущения. Цвет этого стола есть только наши зрительные ощущения, то есть некоторые виды изменения в нашем чувстве зрения. Фигура стола слагается из соединения наших зрительных и мускульных ощущений. Наконец, непроницаемость или телесность его есть ощущение нашего осязания. Мы видим, осязаем этот предмет. Все это только наши ощущения, только наши состояния, имеющие место в нас самих. Если бы у нас не было этих определенных внешних чувств, то этот вещественный предмет, этот стол, не мог бы существовать таким, каким он существует. Ибо все его основные качества прямо зависят от наших чувств. Совершенно очевидно в самом деле, что если бы не было чувства зрения, не было бы и цвета. Потому что цвет есть только зрительное ощущение. Если бы не было чувства осязания, если бы не было осязающих существ, то не было бы и того, что мы называем твердостью, так как это явление твердости есть только осязательное ощущение. Таким образом, этот внешний предмет, этот стол, в том виде, в котором он реально представляется, то есть именно как чувственный, вещественный предмет, не есть какая-нибудь самостоятельная, независимая от нас и от наших чувств действительность, а есть только соединение наших чувственных состояний, наших ощущений. Обыкновенно думают, что если бы исчезли из мира все чувствующие существа, мир все-таки остался бы тем, что он есть, со всем разнообразием своих форм, со всеми красками и звуками. Но это очевидная ошибка. Что значит звук без слуха, свет и цвета без зрения? Становясь даже на точку зрения господствующего, естественно-научного мировоззрения, мы должны признать, что если бы не было чувствующих существ, то мир радикально бы изменил свой характер. В самом деле, для этого мировоззрения звук, например, сам по себе, то есть независимо от слуха и слуховых органов, есть только волнообразное колебание воздуха. Но очевидно, что колебание воздуха само по себе еще не есть то, что мы называем звуком. Для того, чтобы это колебание воздуха сделалось звуком, необходимо ухо, на которое бы подействовало это колебание и возбудило бы в нервном слуховом аппарате определенные виды изменения, являющиеся в чувствующем существе, которому принадлежит этот аппарат как ощущение звука. Точно так же свет для научного мировоззрения есть только колебательное движение волн эфира. Но движение эфирных волн само по себе не есть то, что мы называем светом. Это есть только механическое движение и ничего более. Для того, чтобы оно стало светом, красками и цветом, необходимо, чтобы оно воздействовало на зрительный орган и, произведя в нем соответствующие изменения, возбудило так или иначе в чувствующем существе те ощущения, которые, собственно, и называются светом. Если я слеп, то от этого, конечно, свет не перестает существовать. Но это только потому, что есть другие зрячие существа, которые имеют световые ощущения. Но если бы никаких зрячих существ не было, то, очевидно, и света, как света, не было бы, а были бы только соответствующие свету механические движения эфира. Итак, тот мир, который мы знаем, есть во всяком случае только явление для нас, и в нас наше представление. И если мы ставим его целиком вне себя, как нечто безусловно самостоятельное и от нас независимое, то это есть натуральная иллюзия. Мир есть представление, но так как это представление не есть произвольное, так как мы не можем по желанию созидать вещественные предметы и уничтожать их, так как вещественный мир со всеми своими явлениями, так сказать, навязывается нам, и хотя ощутительные его свойства определяются нашими чувствами и в этом смысле от нас зависят, но самая его действительность Его существование, напротив, от нас не зависит, а дается нам. То, будучи в своих чувственных формах нашим представлением, он должен, однако, иметь некоторую независимую от нас причину или сущность.